Так, ну что, здравствуйте, братья и сестры. Мы с вами сегодня продолжим разговор о библейской истории. Я надеюсь, что мы сегодня целиком с вами пройдем всю ветхозаветную историю. На следующих занятиях перейдем уже к истории Нового Завета. Мы с вами в прошлый раз договорили до патриарха Авраама, если я правильно помню, да? И тишина была ему ответом. Ладно, раз тишина была мне ответом, я тогда быстро, тезисно, в течение пары минут напомню основные вещи, про которые я говорил на прошлом занятии, начиная с сотворения мира, да? Значит, в первых главах книги, значит, история сотворения мира, история первых людей, потоп, после этого жизнь патриархов, вплоть до переселения израильского народа в Египет, описывается в какой книге Библии? Правильно, Бытие, действительно. Именно в этой книге. Вы говорите громче и не стесняясь. На самом деле, вопросы, которые я задаю, непростые, и большинство из вас ответы на эти вопросы знает. Вот. Если я их задал, это не значит, что они хитрые, с подвохом, и на них никто не знает ответа, кроме меня. Неправда. Значит, книга эта присваивается перу ветхозаветного пророка Моисея. Существовало до Моисея в форме устного предания. С точки зрения большинства современных исследователей Библии, библеистов так называемых, на самом деле была написана не совсем Моисеем, а была написана, большая ее часть была написана после него. Опять же, существовало и во времена Моисея, и позже в форме устного предания. При этом определенные моменты этой книги дают нам возможность говорить о том, что это ветхозаветное предание устное. Оно было очень зафиксировано четко, передавалось очень тщательно, очень кропотливо, заучивалось людьми реально наизусть и наизусть передавалось. Знаете, как вот, например, веды, да, у индусов. Они заучивались наизусть жрецами. Вот поначалу подобная практика заучивания текста наизусть и передачи его последующим поколениям, она существовала у всех народов, в том числе и у израильского. В первых главах книги «Бытия» описывается история сотворения мира. Описывается она весьма схематично. Есть две точки зрения в современной православной церкви. Одна, ну и не только в современной, да, они на самом деле эти точки зрения прослеживаются на протяжении многих веков. Одна утверждает, что написано, что мир сотворен за 6 раз по 24 часа порядка 7 тысяч лет назад. Это значит, что он сотворен за 6 раз по 24 часа порядка 7 тысяч лет назад. Вот. Все люди, которые упомянуты в Библии, это реальные исторические люди. Они жили ровно столько, сколько написано в Библии, и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень такое дословное понимание. Второе понимание символическое. Вот, есть, по крайней мере, несколько таких вот богословов, скажем, отец Глеб Коляда, да, отец диакон Андрей Кураев на эту тему писал, архиепископ Миллиант, Александр Миллиант тоже писал на эту тему. Это попытка согласовать библейское предание с данными современной науки. Они бывают очень разные. Некоторые пытаются сказать, что вот Моисей видит это все как бы с позиции человека, который находится на земле, и поэтому для него действительно вначале появляется свет, а уже потом солнце. Потому что если смотреть с Земли, вот эту историю большого взрыва, то Земля первоначально была покрыта пылью. Очень были пылевые облака, и поэтому солнце невозможно было увидеть. Можно было увидеть только свет, пробивающийся сквозь эти пылевые облака. Потом она оседает, и появляется солнце. Или, например, там другая попытка, это отец Глеб Коляда так писал, а архиепископ Александр Миллиант, он писал в другом ключе, говорил о том, что, ну, как сказать, вначале действительно появляется свет и тьма, потому что происходит вначале вспышка вот этого большого взрыва, то есть вначале возникает энергия, то есть свет еще до возникновения материи, с точки зрения вот этой вот самой теории большого взрыва. Они очень разные, иногда сторонники тех или иных точек зрения спорят непримиримо, вплоть до обвинения друг друга в всяких нехороших вещах, типа ереси и так далее. Вот. Мне кажется, что прямо уж так сразу человека брать в ереси и обвинять, это не очень правильно. Но кто знает, как оно правильно на самом деле. Значит, с точки зрения современных исследователей, большинства первые главы книги «Бытия», которые описывают вот, историю, скажем, Вавилонской башни, да, или историю там, греха Хама по отношению к своему отцу Ною, да, это такие, скорее, аллегорические рассказы. И здесь эти исследователи, они не отрицают существование Ноя, да, то, что он жил, вот, а скорее говорят о том, что скорее вообще снимают вопрос о том, насколько он действительно был, вот, ставя больше вопрос о том, в таком ключе, что нам пытаются с помощью этого повествования передать. Понятна моя мысль или нет? Да? Это я повторяю. Материал прошлого нашего с вами занятия. Первый исторической личностью, которая реально существовала, все исследователи сходятся на том, что он действительно был, это патриарх Авраам, который вначале был жителем города Ур халдейского, после этого ушел из него и стал странником. Это был такой простой, ну, патриарх, слово патриарх имеет в нашем языке множество значений, да? Есть патриарх церковный, есть патриарх, так сказать, ветхозаветный, да, там, отец народов и так далее. А есть патриарх, просто глава племени, скажем так. Да? То есть, ну, самый старший член этого племени, которому, собственно говоря, все принадлежит в этом племени. Вот патриарх Авраам, он соответствует этим последним двум определениям. Он просто странствовал. Мы с вами говорили, что он жил в среде, где в принципе, некоторые народы еще пока сохранили веру в единого Бога, но выгодно отличался от всех окружающих народов тем, что имел к этому единому Богу доверие и считал, что с этим единым Богом можно заключить союз, завет заключить, можно верить себя ему и жить в соответствии с тем, что говорит он. Тогда как все окружающие народы, подавляющих большинство, практически все, да, мы знаем с вами, что даже в Библии упоминаются священники Бога Всевышнего, не принадлежащие к роду Авраама. Помнит кто-нибудь такого? Никто не помнит? А кто читал книгу «Бытия»? Никто не успел начать читать, да? А в Новом Завете тоже упоминается этот персонаж. Апостол Павел на него ссылается. Никто не помнит. У него такое длинное имя на «М» начинается. На «К» заканчивается. Начинается на «М», заканчивается на «К». Длинное-длинное имя такое красивое. Необычное. Мелхиседек, правильно. Действительно. Вот. Когда рассказывается история жизни патриарха Авраама, есть такой момент, когда он приходит к некому городу, из этого города выходит священник Бога Всевышнего, Мелхиседек, да, неизвестно, откуда он взялся, неизвестно, куда он делся, поэтому апостол Павел видит в этом священнике прообраз Христа и говорит о том, что Христос под видом этого священника благословляет Авраама и всех, кто в нем, в том числе и колено Левита, да, и так далее. Из этого он выводит то, что Христос выше, чем все священники израильского народа и чем колено Левита израильского народа. Но нас интересует не это, нас интересует то, что исторически действительно мог быть священник Бога Всевышнего, которого встретил патриарх Авраам. Вот. Но таковых было очень мало, потому что все остальные, все народы, практически все народы, перешли уже к тому моменту на поклонение каким-то мелким богам. Мелким, вот там, ответственным за какой-то узкий сегмент, да, там, за небо, за дождь, за землю, еще за что-нибудь и так далее и тому подобное. А кверх, самому Вышнему Богу, уже не обращались ни с какими просьбами. Патриарх Авраам обращался и заключает с ним завет. Бог дает патриарху Аврааму откровение о завете, собственно говоря, да, он говорит о том, что заключается завет, и в твоем семени, говорит Бог о патриарху Аврааму, благословятся все племена земные. То есть он говорит о том, что семя Авраама, из рода Авраама появится кто-то, произойдет нечто, что благословит вообще все народы. Здесь есть много различных пониманий. Мы с вами прекрасно понимаем, что речь идет о появлении из рода Авраамова Христа Спасителя, да? Тогда как сами иудеи на момент пришествия Христа очень многие понимали это как то, что они есть народ царей и священников. Народ, который должны быть в каждом окрестном народе царями и священниками. И таким образом передавать благословение Бога Всевышнего на все окружающие народы. Понятно? Мысль ясна? Да? Ну, мысль на самом деле хорошая, когда кто-то благочестивый, заключивший завет с Богом, стоит в качестве царя и священника, и через него благословляются эти народы. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, от нее следующий ход до национализма. Да? Следующий шаг, она опасно близка к национализму. Мы это прекрасно с вами понимаем. По поводу сына Авраама, которого как звали? Ну, как звали сына Авраама, которого тот пытается принести в жертву? Ну, люди, ну вы это знаете. Исаак, правильно. По поводу сына Авраама и Исаака ведутся споры, насколько это, ну, насколько его жизнеописание соответствует действительно реально историческому жизнеописанию Исаака. То же самое говорится и по поводу Иакова, хотя на тему Иакова большее количество исследователей приходит к выводу о том, что это реально историческое лицо, его жизнь действительно, вот жизнь реального человека. В силу просто того, что в ней много очень каких-то таких интересных особенностей, опять же, бытового характера. Да? Все помнят вообще драматическую историю жизни и любви патриарха Иакова. У него такая длинная, такая драматическая жизнь, да, у него был брат старший, у которого он покупает первородство. Я вам говорил о том, что в древности действительно существовала практика продажи первородства, да, и в этом смысле действия патриарха Иакова, они вполне в контексте вот этой вот древней жизни. Брат его был очень горячий и на руку, так сказать, быстрый человек и буйного нрава, поэтому патриарх Иаков даже боялся, что тот может его убить после смерти отца и матери и бежит от него, да, к своему дяде. У дяди он встречает девушку, которую он любит и хочет на ней жениться. И ради того, чтобы жениться на ней, он работает много лет у этого дяди, да, в качестве пастуха. А тот ему отдает в жены старшую дочь. Вместо младшей, вот, которую любил патриарх Иаков, тот вынужден еще работать, да, и потом у него всю жизнь было вот эти две жены, которые соревновались между собой, кто его больше любит, кто ему больше детей нарожает, да, в общем, такая очень вот тяжелая, драматическая личная, вообще, на самом деле, у большинства ветхозаветных персонажей личная жизнь была очень тяжелой. Вот, это, так сказать, не цветочки, которые сейчас, вот, к которым все у нас стремятся, молодежь. Так или иначе, следующий очень интересный для нас с вами библейский персонаж – это патриарх Иосиф, один из детей патриарха Иакова. Персонаж этот интересен тем, что он очень, его жизнь является очень таким серьезным прообразом жизни Христа Спасителя. Человек этот был предан своими братьями, продан в рабство в Египет. Они собирались его убить, но продали в рабство. Брат, который предложил, собственно говоря, продать его в рабство, его как звали? Иуда. Вот, очень интересное совпадение. Продали они его за 30 серебряников. Там он попал в самый-самый низ, да, был в итоге в темнице, да, и был, так сказать, при смерти, его могли убить. Из этой темницы со своего благочестия он был вознесен на самый верх, стал правой рукой фараона. И очень интересно то, что через это зло, которое совершили братья по отношению к нему, все, в первую очередь, его, собственно говоря, его братья, да, а также весь народ египетский, вообще все другие люди, они были благословлены Богом и спасены. Да? Потому что благодаря тому, что Иосиф попал в Египет, он стал советником фараона, разгадал сон, вещий сон фараона и предложил ему сделать запасы зерна на голодные годы. И благодаря этому спаслось и население Египта, и родственники самого патриарха Иосифа, которые потом приезжали и покупали хлеб. Да? Вот эти фразы, которые я назвал, эти вещи, они являются очень серьезной такой отсылкой к жизни Христа Спасителя, да, который был предан, продан за серебряники, Иудой, погиб, воскрес и так далее, и так далее. Значимым историческим событием для нас является переселение израильского народа в Египет. Да? Происходит это в очень интересный период египетской истории, а именно во время правления фараонов Гиксов, так называемых. Была такая династия Гиксы, они назывались в Египте. Правили они там с середины 17 по середину 16 века, до Рождества Христова. 1640-1570 года. Чем была интересна эта династия? Дело в том, что это была пришлая династия. Египет был захвачен пришедшими с востока кочевыми племенами. И это была, то есть национальная элита правления в Египте, не существовало национальной элиты. Была элита не национальная, а пришлая. Причем очень интересно то, что эти гиксы, они, в общем-то, до того момента, как они завоевали Египет, они были, по сути дела, соседями израильтян. И именно поэтому при них была возможна ситуация, когда какой-то непонятно понаехавший, так сказать, вообще приведенный рабом с востока какой-то неегиптянин, стал правой рукой фараона. В другой исторической ситуации представить такое событие в Египте было бы очень сложно. Ну, потому что фараон должен быть египтянином, да? Правая рука должен быть египтянин. Вообще вся верхушка должна быть кто? Ну, национальная элита должна быть, правильно? В любом государстве. Стремятся-то к этому практически всегда и везде. Вот. Более того, израильский народ очень хорошо разжился при этих фараонах, гиксах в Египте, благодаря тому, что, собственно говоря, как нам Библия повествует, могущество фараона, оно очень во многом фараон был обязан своим могуществом именно патриарху Иосифу. Потому что тот не только спас Египет от голода, но и надоумил фараона, как сделать так, чтобы большинство земель, большая часть земли принадлежала лично фараону. Он, собственно, я надоумил его за зерно продавать людям. Такая очень простая вещь. Вот. Идет какое-то время, и через какое-то время династия Гиксов пала. Была изгнана из Египта, воцарились местные египетские фараоны и египтяне, которые, ясное дело, к этому могущественному роду другой национальности относились весьма негативно. Поэтому они стали их всячески прищемлять и всячески их как-то стараться, ну, как сказать, принизить и так далее, и так далее. О жизни израильтян в Египте мы знаем очень мало. Ну, собственно, мы практически ничего о нем и не знаем. Знаем только о том, что они вот там жили в начале разжились, потом стало у них все плохо. Дело это происходило, жили они в Египте с 17 по 13 века. То есть достаточно долго, порядка 400 лет жили они в Египте. И вот происходит ситуация, когда израильтяне уже совсем прям изнывают в этом Египте, все у них очень-очень плохо. И тогда Господь посылает им нового пророка, которого как зовут? Моисей, действительно. Моисей жил с 1350 по 1230 года приблизительно. опять же, это все приблизительные даты, но их можно ориентировочно записать. Незадолго до него в Египте жил очень интересный фараон, которого звали Аменхотеп IV. Это можно записать тоже. Это очень интересная историческая личность. Аменхотеп IV, который взял себе имя Эхнатон. Жил он с 1344 по 1336. Ну, не жил, а правил. С 1344 по 1336. А до него жил другой фараон, которого вы наверняка все знаете по песням из русского рока. Тутанхамон. Помните? Он жил с 1332, правил, с 1332 по 1322. Значит, чем интересен Аменхотеп IV, Эхнатон? Дело в том, что это был человек, который пытался в египетском многобожии насадить монотеизм. Он прям целью своей жизни поставил привести египтян к поклонению единому Богу, которого символизировал в его культе солнечный диск Гелиос. Поэтому иногда говорят, что египтяне поклонялись солнцу. На самом деле не совсем. В этот момент они поклонялись единому Богу, который символом которого являлся солнечный диск, дающий жизни свет. Попытка эта была очень интересной. Интересна она также тем, что происходило это во времена Моисея, да? Но абсолютно неудачно. Очень быстро после смерти фараон даже столицу новую построил. То есть он был наш, типа нашего Петра I, который даже другой город отдельный построил специально, так сказать, вот для своей администрации. С тем, чтобы никакого отношения к фиванским жрецам не иметь. Вот. Город этот благополучно после его смерти запустел. Ну, то есть, если у Петра I как-то более успешно получилось, то у Эхнатона совсем не успешно. И очень быстро вот это почитание единого Бога в Египте опять скатывается в многобожие. Но все-таки попытка эта, она была и существовала. И это очень исторически интересно. Значит, Моисей собирает израильтян, да, и выводит их из земли египетской в землю обетованную. Там очень сложная история, да, вы все ее знаете, помните, бегство израильтян из Египта. Фараон посылает за ними войска, попытка вернуть израильский народ безуспешна. Вот. Перед этим Моисей, ну, собственно говоря, там встречается с Богом, да, в Неопалимой купине и так далее, и так далее. Но в итоге все-таки израильтяне вышли из Египта. Моисей что делает после этого? После того, как они вышли из Египта, что происходит? М? 40 лет. Прям вот так вот... Нет, я спрашиваю, сразу после выхода из пустыни... Ой, не из пустыни, а после выхода из Египта, что они делают? Почему израильтяне бродили 40 лет по пустыне? Задам вопрос по-другому. Что?
Чтобы
изменить свое мировоззрение. Да, но каким методом? Что они, вот по-вашему, так сказать, то, что если я 40 лет буду бродить по пустыне, это изменит мое мировоззрение? Каким методом поменялось мировоззрение народа, кроме того, что с ними происходили различные педагогические события? Ну, типа того, что они от Бога отпадут, и тут же на них какая-нибудь кара. Они к нему вернутся, и тут же Бог...
Они единоверие пришли к единому Богу.
На самом деле все достаточно просто. Библия говорит очень прямо. Она говорит о том, что израильтяне бродили 40 лет по пустыне для того, чтобы вымерли. Чтобы вымереть. То есть те, которые вышли из Египта, должны были до момента входа в землю обетованную те, которые вышли и, условно выражаясь, прошли обряд совершеннолетия, да, то есть обрезания, должны были все умереть, кроме Иисуса Навина и еще одного человека, до того, как войти в землю обетованную. Почему? Жестоко, правда? А почему? На самом деле все очень просто. Бог хотел их ввести туда сразу. Там история какая. Он их вывел из земли египетской, подвел их к этой земле обетованной, говорит, все, вот земля обетованная, идемте захватывать. А израильтяне, думают, конечно, захватить хорошо, но вначале надо бы послать туда разведчиков. Посылают туда разведчиков. Разведчики идут в землю обетованную, возвращаются оттуда и говорят, там так здорово, там так классно, приносят огромную виноградную кисть, как знак того, насколько там хорошо, какая там плодородная, плодоносная земля. Вот. И говорят, но есть одна проблемка. Дело в том, что там живут очень высокие люди, вот, и мы, скорее всего, не сможем их, этих высоких людей, победить. Они высокие, вот. И израильтяне говорят, нет, ну раз там люди высокие, то мы туда не пойдем, мы боимся. Вот. А в Египте там хорошо, там мясо в котлах. Вот, нас там кормили, давайте вернемся в Египет. Бог говорит, не хотите, значит, входить? Ну, ладно, не входите, все, не пущу вас туда. И все вы в пустыне умрете. Кроме тех вот двух людей, которые в качестве разведчиков ходили в землю обетованную и уговаривали израильтян все-таки пойти ее захватить. Израильтяне, когда они услышали такую фразу от Бога, они, значит, сразу подумали, ну как же так? Дескать, нехорошо, дескать, нужно же пойти все-таки захватить. Идут войском, нападают на эту землю обетованную, да, то есть на тех людей, которые там живут. А эти высокие люди, ну, высокие, это я так юморно говорю, на самом деле высокие – это фраза того, что это сильный народ. Да? Ну, в нашей с вами культуре, если человек высокий, значит, он сильный. В более низкокультурном среде это еще более сильный, так сказать, образ того, что народ сильный. Так вот, эти высокие люди, они израильтян в первой же битве благополучно разбили. Израильтяне вынуждены были отступить. И после этого они 40 лет странствуют по пустыне, потому что сами отказались от того, чтобы войти в землю обетованную. И в процессе этого странствования, пока они сталкиваются то с одним искушением, то с другим искушением, то один раз отпадают от Бога, то второй раз отпадают от Бога, соответственно, все они в течение этих, там, от каких-то болезней, кар или просто от старости, они все умерли. Осталось, народилось действительно новое поколение, люди, которые ходили непосредственно под водительством вождя, пророка, великого, прошу сказать, величайшего пророка Ветхого Завета Моисея, и они уже приходят. Сам Моисей в землю обетованную не входит, да, потому что у него там тоже были определенные сложности в процессе этого странствования. Их вводит туда очень интересный человек, Иисус Навин. Интересен он прежде всего нам своим именем. Да? В землю обетованную, как мы видим прообразно вводит людей Иисус Навин. Причем, кстати, очень интересно то, что израильский народ создается именно фактически во время как раз вот этого странствования. Завет, знаменитый завет с Богом. В Библии, вообще в Ветхом Завете описано несколько заветов. Несколько раз заключаются заветы с Богом. Самый первый завет с Богом кем заключается и когда? Кто помнит? Нет, еще раньше был завет. И закон дается даже. Ну, с Адамом вот сложно говорить, а вот после изгнания Адама и Евы из рая, с Ноем, после великого потопа Ной выходит из ковчега, приносит жертву Богу и заключает с Богом завет. Да, и Бог дает ему определенные заповеди. Перечислять их сейчас не буду, но суть в том, что дает ему определенный закон. На самом деле, когда отцы, апостолы, заседавшие на Первом Иерусалимском соборе по вопросу принятия, что описано в книге Деяний, по вопросу принятия в церковь язычников, дают... Вот помните такой эпизод, когда в Иерусалиме собирается собор. Приходит апостол Павел, и по поводу его прихода собирается в Иерусалиме собор. По поводу того, что надо бы принять в церковь язычников. И как их принимать, что им заповедать. Нужно ли обрезывать язычников, не нужно ли обрезывать. Помните? Ну, книгу «Деяния» читали люди? Братья и сестры, книгу «Деяния» прочесть необходимо. Это Новый Завет. Описание семени церкви. Так вот, отцы Первого Вселенского Собора дают определенные постановления по поводу язычников, вот, определенные правила по поводу язычников, и эти правила, они в большинстве своем повторяют завет с Ноем. То есть отсылка еще к совсем-совсем древним временам. Следующий завет – это завет с Авраамом, а следующий завет уже народообразующий. Вот если до этого момента это был завет просто с Ноем, завет с Авраамом, да, вот как бы с его, так, в лице Авраама, с потомками Авраама, завет народообразующий происходит уже непосредственно при Моисее. При той знаменитой истории, когда Моисей уходит на гору, да, видит там, вот непонятно, все и святые отцы, и исследователи, они вот разнятся, не очень могут понять, потому что это очень таинственные слова, когда говорится о том, что Моисей видит некие заднее Божие, то есть, не знаю, неизвестно, что это такое. Вот. И в итоге приносит оттуда скрижали завета, деколог, 10 заповедей. Да? Это народообразующий завет. Он интересен тем, что там, вообще говоря, из Египта вышли не только египтяне. Там вышли еще несколько других народов, не потомков Авраама. И они, тем не менее, объединяются в один единый народ. Откровение, которое дается Богом во время этого странствования, это, собственно говоря, откровение о законе. Самое первое, самое главное. Деколог, 10 заповедей. С того времени, вот с этого времени, израильская религия в религиоведении называется этический монотеизм. Это подразумевает то, что израильтяне верят в единого Бога, и, кроме того, считают формой поклонения Богу этичное отношение к ближнему. Это принципиальное отличие израильтян, их религии, от религии окружающих народов. То, что этичное отношение к ближнему является формой почитания Верховного Бога. Вспомните 10 заповедей, да? Собственно говоря, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим» – это самая первая, самая главная заповедь. И после этого несколько других заповедей о том, как же, собственно говоря, почитать Бога, да, там, чтить день субботний, еще что-то делать и так далее. А дальше уже идет, там, «Не сотвори себе кумира», то есть это форма почитания. Как же, собственно говоря, почитать-то этого единого Бога? И большее количество заповедей касается того, что нужно так или иначе относиться к ближнему своему. Хорошо и положительно. Любить его, как самого себя. Это, кстати говоря, фраза из Ветхого Завета. «Возлюби ближнего твоего, люби ближнего твоего, как самого себя». Сказано во Второзаконии Моисеем. Иисус Навин входит в землю обетованную. Это описано в книге Иисуса Навина. Большинство исследователей считают, что книга Иисуса Навина была написана значительно позже. Вообще, давайте я сразу скажу про пятикнижие Моисея. Да? Вот есть две точки зрения. Еще раз. Да, я всегда вам представляю две точки зрения. Одна точка зрения, то, что говорит, пятикнижие Моисея было написано Моисеем, пока тот 40 лет странствовал по пустыне. Другая точка зрения утверждает, при Моисее была написана очень незначительная часть из пятикнижия Моисея, а именно Деколог 10 заповедей, плюс еще несколько заповедей, плюс песни Моисея, псалом так называемый, большой, длинный, песни Моисея. Все остальное было написано позже, во времена израильских царств. То есть во времена, когда в Израиле уже было установлено царство. Причем в тот момент, когда это израильское царство разделилось на две части, северное и южное. И существовало две книги. У нас есть сейчас одно пятикнижие Моисея, существовало два. После Вавилонского пленения они были сведены редакторской правкой в единое целое. И дошли таким образом до нас. Это вот вторая точка зрения. Я ее упомянул, больше, наверное, говорить о ней не буду. Книга Иисуса Навина абсолютно точно написана после Иисуса Навина. Описывает историю покорения земли обетованной, причем описывает в таких вот героических терминах, да, и в героическом ключе, в героическом тоне, о том, что вот Израиль прям захватывает эту землю от и до, там, сходу, легко и непринужденно. Вот. Ну, почти, да, почти целиком. Скорее всего, покорение земли обетованной все-таки проходило более постепенно и дольше. Вот. Это был более длительный и растянутый во времени процесс. Ну, собственно, даже в книге Иисуса Навина упомянуто, что не вся земля обетованная была захвачена. Важным историческим выводом из книги Иисуса Навина, который впоследствии проявляется в книге Судей, а после этого еще, ну, в книге Царств, ну, после этого еще и в книге Царств, заключается в том, что Бог специально не изгоняет все народы от лица Израиля, в силу того, что оставляя их как некий соблазн для Израиля, с тем, чтобы Израиль с этим соблазном боролся. И мы видим, что, к сожалению, исторически Израиль боролся не очень успешно. И вот книга Судей, книга Царств, они практически всегда действуют по такой схеме. Израильтяне увлекаются каким-нибудь богом соседнего народа, а после этого приходит этот другой народ, богом которого увлеклись израильтяне, и израильтян захватывает. После этого израильтяне, у них резко, так сказать, скачок сознания, они вспоминают о боге отцов, возвращаются к нему, из их среды выдвигается некий лидер, очищается среда израильского народа, и они изгоняют этих захватчиков под водительство Бога, Господа, и посредством, собственно, вот этих вот судей или потом царей. Ханаан вообще, который они захватывали, это была страна религиозного синкретизма. Там существовало очень много различных культов с очень большого количества различных окружающих территорий, которые уходили еще корнями в эти сами шумерские верования, про которые я говорил на прошлом занятии. И плюс к этому у них еще, собственно, больше всего в Ханаане было распространено почитание так называемых местных ваалов, то есть господ. Ваал вообще господин в переводе. Что такое этот ваал или господин? Это, собственно говоря, бог местности. То есть, например, бог равнины, или рощи, или горы какой-нибудь, да, который отвечает в религиозном сознании тех людей за жизнь и вообще благополучие людей, которые живут на данной равнине, да, за то, чтобы животные здесь дикие на людей не нападали, или там земля давала плод и так далее. Очень примитивные в этом смысле культы, которые, как и многие примитивные культы, в них просто цвели всякие непотребства. Прежде всего, это оргастические культы, да? То есть различные, скажем, ритуалы, касающиеся плодородия, они всегда включали в себя ритуальные совокупления. Это вообще распространено было по всему древнему миру. Почему? Потому что очень простая такая связь. Если земля должна родить, да, значит, как-то воздействовать на это мы можем с помощью кого? С помощью женщин и, собственно говоря, каких-то процессов, которые связаны с деторождением. Очень распространено по всему древнему миру. Соответственно, очень было вот распространено вот это вот ритуальное совокупление и так далее. Это пункт первый. Пункт второй – это огромное количество человеческих жертвоприношений. Просто огромное количество человеческих жертвоприношений. Любая стройка, любое строительство сопровождается человеческими жертвами. Даже вот в Библии описывается то, что разрушен город, да, и пророкам говорится о том, что когда этот город будут отстраивать, тот, кто будет отстраивать этот город, положит основание на первом своем сыне, а закончит его строительство на последнем. Подразумевалось что? Подразумевалось то, что человек, закладывая город, приносит в жертву первого своего сына, ну или там, который вот родился, да? А оканчивая строительство, приносит в жертву следующего, ну, последнего. Вот. Есть описание в Библии эпизоды, когда израильтяне сталкиваются с этими человеческими жертвоприношениями. Например, они идут враждой на какой-то город, да, подходят к городу, собираются его штурмовать, выходит царь этого города на стены и приносит в жертву своего сына. И израильтяне уходят после этого. И здесь уже начинают спорить исследователи. Одни говорят о том, что у израильтян было очень высокое религиозное самосознание, и они просто не могли потерпеть такой мерзости. То есть они вышли и увидели, какую мерзость человек делает. Просто невозможно на это смотреть. И ушли. Да, другие говорят о том, что у израильтян было, наоборот, очень низкое религиозное самосознание. И они считали, что это действие принесет плоды. И они проиграют в битве. Да? То есть они пришли и увидели, о, он сына своего принес жертву. Наверняка сейчас ему его Бог поможет. Надо сваливать. Вот, пока не поздно. Ну, там спорят люди, да, но тем не менее описываются подобные эпизоды. Поэтому, когда Бог дает израильтянам эту землю, Он им говорит о том, что эта земля не может терпеть беззаконий этих народов, и она сбрасывает с себя эти народы. Вот не просто, дескать, давайте мы сейчас подвинем хороших людей, чтобы здесь жили у нас еще более хорошие израильтяне, с которыми у Бога завет. Нет, люди эти, которые живут на этой земле, ужасны, неисправимы. И земля не может их терпеть. Она их сбрасывает, и происходит это в лице израильтян. А после этого Бог им говорит: дорогие израильтяне, если вы будете поступать так же, земля сбросит и вас тоже. И впоследствии пророки, уже в эпоху израильских царств, очень часто говорят о том, что тот или иной народ, который к нам сюда пришел и нас тут захватил, это на самом деле не просто так, это Бог их послал, чтобы нам здесь, так сказать, напомнить о том, как вообще жить надо. Чтобы мы одумались. Книга Судей описывает первый период жизни израильтян на земле обетованной, когда они представляли из себя такое патриархальное устройство. Вообще, вот это патриархальное устройство, когда есть просто, условно выражаясь, племя, в котором есть патриарх, сочетающий в себе, с патриарх или старейшина, сочетающий в себе функции и религиозного, и судебные, и светского вождя, главы, она с точки зрения Библии является идеальной и самой лучшей. Проблема в том, что люди ее не могут понести. И эпоха Судей, она как раз вот описывает вот эту историю того, как израильтяне боролись с окружающими народами, пытались там что-то захватить, что-то отвоевать, как-то выжить, вот, все время увлекаясь этими другими богами. Из их среды выдвигаются какие-то религиозно одаренные люди, которых старейшины в случае надобности поставляют в качестве военного вождя. Причем эти люди иногда могут быть положительными, да, как Самсон. Иногда могут падать, как тот же самый Самсон. Иногда возрождаться, да, то есть у них очень сложная жизнь. Иногда это вообще может быть такой очень амбивалентный персонаж, да, то есть не такой уж и положительный, там, скажем, судья, который в честь победы, дарованной ему Богом, приносит в жертву собственную дочь. Такой очень, так сказать, ну, не самый, так сказать, лучший герой для Библии, правда? Вот. Но, тем не менее, Библия это все описывает так, как это все реально имело место. Другое дело, что книга Судей по хронологии, там немножко хромает хронология, там все описывается последовательно, и поэтому у нас возникает желание взять и все вот эти даты жизни этих судей сложить между собой. И в итоге получается очень длинный интервал. Реально жизнь израильского народа в эпоху судей занимает значительно меньше времени. Связано это с тем, что просто судьи действовали одновременно, они пересекались по времени. То есть один мог действовать, скажем, на севере, а второй в это же самое время на юге. А описываются они последовательно. Понятно. Заканчивается эпоха судей описанием двух вещей. С одной стороны, описывается ужасные беззакония, которые начали буйным цветом цвести в самом Израиле. Вот. Там, значит, приходят люди к одному левиту, у которого дома живет гулящая женщина. Вот. Потом они, значит, эту гулящую женщину берут себе все вместе силой и убивают. Левит эту женщину берет, расчленяет на части и рассылает во все концы израильской земли с восклицанием. Как такое вообще может быть, что ее вот так вот убили? Все, значит, в возмущении нападают на колено, из которого были эти люди, и вырезают почти все колено. Ну, то есть, творятся ужасные вещи. Да? И заканчивается это словами: в те дни каждый поступал по удостоверению своего ума, потому что не было у израильтян царя. Да? То есть, заканчивается это в итоге утверждением того, что люди этот идеальный, с точки зрения Бога, патриархальный устой понести не смогли. Они не могут жить под прямым водительством Бога. Им нужен царь. Я помню, я был на одной православной выставке, ярмарке, ко мне пристал один мужчина, который говорил: нам, православным, нужен царь. Не может быть православного без царя. Я ему хотел сказать: без царя в голове, да. Вот. Значит, с другой стороны, в книге Судей описывается история того, что еще до того, как у израильтян появился царь, у них уже появляются внутренние царские интриги. Вот. Когда сыновья авторитетного человека, который еще пока не является царем, да, но которого могут рукоположить на царство, и которые со своей стороны хотят, чтобы они стали царями, да, начинают между собой сражаться. Один царь, один сын убивает другого сына, да, один брат убивает другого брата, потому что царства еще нет, титула царя еще нет, а, собственно говоря, интриги, вот эти все, которые свойственны для всех этой, для всей этой правящей элиты, аристократии, они уже есть. Да? И младший самый сын, который выжил, да, и там сбежал, он приходит и обращается к израильскому народу и описывает в притче, описывает процедуру избрания царя среди растений. Описывает это в таком формате, что обратились растения к виноградной лозе со словами: «Будь нашим царем». Она говорит: «Я что, брошу свой виноград и займусь какой-то бесполезной деятельностью, типа быть царем?» Вот. Обратились к другому какому-то полезному растению со словами: «Будь нашим царем». Она говорит: «Я что, брошу свои плоды и буду заниматься какой-то ерундой, типа быть царем?» Вот. Они в итоге обратились к терновнику. Терновник говорит: «Ну ладно, я буду царем, но вы знаете, что вам будет подо мной не очень». Вот. То есть здесь как бы книга Судей говорит о том, что вообще царь — это, ну, не очень хорошо. После этого наступает книга Царств. Время книги Царств действует и во время Судей, и во время Царств действует пророк Самуил. Приходит, и вообще считается, значит, книг Царств 4. Первые две, будьте здоровы, описывают жизнь двух первых царей Израиля. А именно, как их звали? Два первых царя Израиля. Ну, вспомните, как звали первых двух царей Израиля.
Давид.
Второй царь Израиля Давид, третий царь Израиля Соломон, а первый... Начинается на С, заканчивается на Л. Четыре буквы.
Саул.
Правильно, Саул, действительно. Приходят израильтяне, собственно говоря, инициаторами того, чтобы появился царь, были сами израильтяне. Вот. Они, как бы, смотря на окрестные народы, смекнули фишку, что административно, для них это была в первую очередь военная реформа, скажем так. То есть они пришли к выводу, что вести военные действия с окружающими народами значительно проще и сподручнее, если есть постоянный военный вождь, который, собственно говоря, за это дело отвечает. И для них это было в первую очередь вот эта вот необходимость этого царя. Они приходят к Саулу, пророку, к Самуилу, к пророку с просьбой: «Помажь нам царя». Самуил вначале отказывается, говорит: «Нет, я не буду этим делом заниматься». Вот. Но потом они все-таки лезут к нему еще и еще, и в итоге Бог говорит Самуилу: «Ладно уж, помажь им царя, и не обижайся на них, отвергли они не тебя, а меня». Вот. И он находит им благочестивого человека, Саула, которого помазывает на царство. И этот человек постепенно падает. Вначале он является очень благочестивым человеком, да, очень скромным. И когда, собственно говоря, его хотят помазать на роль царя, он даже прячется, потому что не хочет этого дела. Вот. Но потом, по стечению времени, он от Бога отпадает. Отпадение его выражается в том, что он восхищает себе функции пророка. То есть светская власть, царь, в лице царя, покушается на власть религиозную. В чем это выражается? Нужно штурмовать какой-нибудь город. Должен прийти пророк, принести жертву и помолиться Богу. Но пророк задерживается. Долго его нет. Где-то он идет, там неизвестно где, когда придет, что будет, непонятно. Саул такой: «Ну ладно, принесу-ка я жертву сам». Приносит сам жертву и, значит, идет захватывать город. То есть восхищает себе вот эту религиозную власть и функцию посредника, да, функцию заступника, функцию молитвенника перед лицом Бога. За что, собственно говоря, Бог его и отвергает и выбирает себе другого мужа, как говорит Господь, как сказано в Библии: «Мужа по сердцу своему нашел себе Бог». Этим человеком является царь Давид. Причем царь Давид, обратите внимание, вот кто будет читать, обратите внимание, он очень с большим пиететом относится к... Он вообще очень религиозный человек, вот этот вот царь Давид. Настолько религиозный, что он с огромнейшим пиететом относится вообще к таким вещам, как, скажем, помазание на царство. То есть неоднократно, как вы знаете, да, у Давида были неприятности с Саулом. Саул в начале Давида к себе приблизил, после этого, увидев, что народ начинает его любить, начинает Давида, так сказать, всячески не любить, пытаться его убить. И у Давида были очень хорошие взаимоотношения с сауловскими детьми. Во-первых, он был женат на дочери Саула. Вот. Во-вторых, он был дружен с сыном Саула, который должен был стать царем после Саула. Вот. Ну, там же уже династия, раз царь не просто так, да, династия. Вот. И эти дети Саула, они Давиду помогают. То есть, например, там дочь Саула предупреждает сын, и там то дочь, то сын, они предупреждают Давида о том, что сейчас папа собирается тебя убить, срочно беги. Вот. И он, значит, бежит, Саул бежит за ним, у них там бегают, в общем, Давид путешествует, Саул за ним гоняется. Неоднократно Саул оказывается в руках Давида, Давид мог бы его убить, но он этого не делает. Хотя он знает, что Саул уже Богом отвержен, но тем не менее он этого не делает. Почему? Потому что из почтения того, что Давид, что Саул все-таки был помазан на царство Богом. Да? И роль царя Давид берет только после смерти Саула в битве и смерти сына Саула, того самого, с которым Давид был дружен, и который, собственно, должен был наследовать царскую власть. В той же самой битве они вместе погибли, отец и сын. И Давид, так как он был поэт, он не только псалмы писал, на самом деле, но еще и вот сложил красивую песню по поводу смерти своего друга. Можете найти, почитать. Вот. Давид становится царем. Давиду приписывается авторство такой замечательной книги Библии, как Псалтирь, правильно. Но, правда, написал он не все псалмы в ней. Во-первых, далеко не все псалмы надписаны, то, что их написал Давид. Есть надписание о том, что там, скажем, псалом Моисея или еще кого-нибудь. Вот. Во-вторых, некоторые исследователи, они считают, что вот если псалом надписано псалом Давида, это псалом Давида, это не значит, что его написал Давид. Вполне возможно, что, скажем, это был псалом, торжественный псалом, который пелся в храме во время какого-то религиозного действа в тот момент, когда, скажем, царь, ныне существующий, потомок Давида, входит в храм. Да, то есть это вот царский псалом в том смысле, что он вот не Давидом прямо написан, а именно к функции Давида, да, то есть к Давиду как функция апеллирует, к царю. Но там спорят, да, то есть я еще раз говорю о том, что некоторые говорят о том, что вот такая ситуация, другие говорят, что ситуация такая, что написал Давид, написан Давид, значит Давид. Вот некоторые считают, что, скажем, какие-нибудь псалмы, которые написал Давид, они могли видоизмениться с течением времени. Вот яркий пример, псалом 90-й, покаянный, все помнят? «Помилуй мя Боже, повелись мил», написанный Давидом как образец такого покаяния после того, как у него, как он совершил грех с женой Урии, да? Чем заканчивается этот псалом? Кто помнит? «И досозиждутся стены Иерусалимские, и тогда возложат на алтарь твой тельцы», да? Значит, Давид молится о том, чтобы были воздвигнуты стены Иерусалима в этом псалме. Обратите внимание, при Давиде Иерусалим – это большой крупный город, который, собственно говоря, он только что захватил и перенес туда свою столицу. То есть ему не нужно воздвигать стены Иерусалима. У него со стенами Иерусалима все хорошо. Это сердце его империи, которую он создал, Давид. Поэтому молиться ему об этом не надо. Считается, что эта приписка появилась уже, скажем, во времена вавилонского пленения. Однако ортодоксальные люди говорят, ну как же так, Давид, он был пророк, правильно? Не просто царь, не просто псалмопевец, но пророк. То есть он вполне мог предвидеть, Бог мог дать ему видение того, что стены Иерусалимские падут, и о их восстановлении нужно будет молиться. Правда? Мог? Мог. А люди, вот, которые стоят на таких критических позициях, они на это возражают. Они говорят, ну хорошо, Давид пророк, он это предвидел. Но согласитесь, люди-то обычные, они же не пророки. И для того, чтобы этот псалом использовался, нужно, чтобы люди этот псалом понимали. Представьте себе, у нас сейчас кто-нибудь напишет какую-нибудь молитву о том, чтобы были воздвигнуты стены Кремля. Да? Чтобы была отстроена... Давайте помолимся о том, чтобы была отстроена Москва. Возрождена из руин. Никто же нас не поймет этого, да? То есть даже если человек предложит нам это помолиться, потому что Бог ему даст видение того, что через 10 лет Москва будет там уничтожена, да, и камня на камне не останется, и нам нужно об этом молиться, люди за ним все равно не пойдут. Правильно? Вот, ну, в общем, как бы спорят критики с ортодоксами. Пока они там спорят, мы с вами просто сделаем себе пометочку в голове о том, что вот есть такой спор, но на нравственное прочтение вот этого 90-го псалма, на то, чтобы научиться вот этому покаянному чувству, этот спор на самом деле никаким образом не влияет. То же самое касается на самом деле и книг, которые приписывают перу сына Давида, а именно царя Соломона. Кстати, вот я здесь вам все даты читаю, да? Значит, Саул жил 1050-1011 года до Рождества Христова. Давид жил 1011-970 года до Рождества Христова. Соломон жил 970-930 года до Рождества Христова. Строительство храма, осуществленное царем Соломоном, происходило с 966 по 959 год до Рождества Христова. Во времена Давида дается откровение о том, что из его рода придет великий Мессия. А еще раньше, во времена судей, дается откровение, и люди начинают чаять царство, великое царство. О том, что будет некое царство. Да, но пока еще неизвестно какое. Люди думают о том, что будет просто хорошее государство. Вот, большинство людей. Тогда как мы сейчас с вами понимаем, что имелось в виду царство Мессии, то есть Христа Спасителя. Значит, книги царя Соломона, притчи, Экклесиаст, Песнь песней, все помнят, да? Несколько таких речений мудрых. Про них тоже точно так же исследователи современные считают, многие исследователи, не все, и здесь, кстати говоря, ортодоксы стоят на менее жестких позициях, и многие поддерживают библеистов и вот библейских критиков в том, что не совсем, не все они принадлежат вот непосредственно перу царя Соломона. Царь Соломон, условно выражаясь, был издателем. То есть он был тем, кто собирал высказывания мудрых и тех, кто, может быть, и сам туда что-то написал, да? Но в первую очередь он, собственно говоря, дал средства и приказал это написать. Вот, вот эти вот речения мудрых. В 930 году царь Соломон умирает, и вместе с ним заканчивается эпоха неразделенных царств. При его сыне, звали которого Равоам, царство израильское распадается на две части. Царство Северное и Царство Южное. Но об этой истории я расскажу вам на следующем занятии. Есть ли какие-либо вопросы? Безусловно. Они все захватывали силой. Большую часть земли они захватили с помощью силы. Во времена царя Давида и царя Соломона это времена, когда Израильское царство можно условно назвать такой маленькой империей. То есть они захватили максимально большой ореол, максимальное количество земли. Давид был великим полководцем, таким, ну, как сказать, и сильным, и могущественным, и очень умным, мудрым полководцем, и захватил огромное количество земель с помощью военной силы. А царь Соломон был очень мудрым политиком, который захватил, он часть земель, которые захватил отец, потерял, но зато заключил очень множество выгодных политических союзов с окрестными царями и захватил ряд земель с помощью вот этих вот политических маневров. Это, собственно говоря, была одна из граней его мудрости и то, о чем он просил. Да, мудрость для управления народом, управления страной. И это было то, что его погубило на самом деле. Вы знаете, что царь Соломон в итоге, собственно говоря, пал, да? Он начал приносить жертвы чужим богам. И это именно поэтому ортодоксы не так жестко стоят на позициях о том, что если написано «царь Соломон», значит «царь Соломон». Потому что они говорят, что ну как же человек грешный, отпавший от Бога, мог написать такие великие вещи, да? Вот. А, собственно говоря, почему он отпал-то от Бога? Почему он начал приносить жертвы? Потому что его на это склонили его жены многочисленные. У него был огромный гарем из огромного числа жен, которые все были из вот этих вот окрестных земель. Он на них на всех женился ради заключения политических союзов. А когда он женился, они уже начали ему говорить, что там, давай уже там. Ну, моему родному Ваалу, там, которому я поклонялась, там, папа мой поклонялся, дедушка мой поклонялся, ну ты уж тоже. Принеси жертву-то. Вот. И он, в итоге они его на это подбили.
А как же ложу по сердцу своему?
Это Давид.
А, Давид.
Да. Это Давид, и там такая история о том, что Бог дает обетование Давиду, о том, что если дети его будут такими же, как он, то царство Давида никогда не падет, никогда не иссякнет, и престол никогда не будет отторгнут от рода Давидова. Вот. А потом, собственно, дети пошли уже не такие, и Бог говорит, что ну, извините. Вот. И царство делится на две части, я вот так вот вам... Расскажу такую анекдотичную историю напоследок. И вопрос еще есть или нет? Если нет, тогда такая история о том, что, собственно говоря, сын самого мудрого царя за всю историю Израильского царства потерял трон и потерял 10 из 12 колен в своем царстве из-за собственной глупости. Там была такая история о том, что после смерти Соломона, Соломон был очень мощный политик, да, и его, он провел очень много реформ. И одна из этих реформ заключалась в том, что он ввел административные округа. Вот то, что бы у нас сейчас назвали бы административными округами. Но сделал он это, как и, к сожалению, как и многие политики сейчас, не настолько мудро, как вот можно было бы, да. В частности, он, например, людей... Вот живет племя, да, вот, не знаю, условно выражаясь, у нас здесь вот живет одно племя, здесь живет другое племя, да, а он их взял и поделил на два округа не вот так, а вот так, да, вот, и этих округов у него было 12 штук, и они должны были поставлять к его двору все потребное для двора, да, для содержания двора. Ну, царь за счет чего живет? За счет налогов, правильно? То есть он наложил налоговое бремя. И это налоговое бремя было очень жестким. И после смерти царя Соломона, державшего всех в ежовых рукавицах, приходят старейшины народа к его сыну Равааму с просьбой: «Твой отец наложил на нас огромное налоговое бремя. Снизь его, пожалуйста, нам». Равоам собрал совет. И на совете были, с одной стороны, старые советники, которые еще папе советовали, а с другой стороны, молодые, горячие друзья Равоама. И старые советники говорят Равааму: если ты сейчас польстишь этим людям и пообещаешь, что ты им что-то там снизишь, они будут твоими рабами до конца твоих дней. А молодые ему говорят: ты им выйди и скажи, что ты круче своего отца в 10 раз. И что если он стегал их плетьми, то ты их будешь стегать скорпионами. Ну, то есть не плеть, а плеть, у которой на конце железные крюки. Вот. Ну и так далее. И Равоам выходит и говорит то, что ему говорят горячие молодые люди. Вот. Причем в некультурных формах. Вот. То есть как бы он так... И про папу даже некультурно выразился, говоря о том, насколько он круче своего папы. Люди послушали и говорят: зачем нам такой царь? Сказали люди и ушли. Вот. И 10 колен отложились, то есть отпали от двора Равоама и избрали себе нового царя. Вот. А 2 колена Вениаминова и колено Иудина остались за Равоамом, потому что он был из колена Иудина. Да? То есть, ну, как сказать, это их ну, вопрос национальности всегда играет роль, да, в особенности в древней Иудее. Вот. Поэтому они, так сказать, остались за ним. И произошло такое трагическое разделение. С тех пор существует 2 царства, существовало определенный период времени. Царство Израиля, в которое входили 10 колен, и царство Иуды, в которое входили 2 колена. Иуды и Вениамина. Но Вениамина был очень малочисленным, поэтому называется Иуда. Такая вот трагическая история. Всем спасибо, до следующей встречи.